числа. Урок 9, главы 7 и 8. Глава 7 книги чисел – одна из самых длинных глав в Торе, насчитывающая 89 стихов. И это также одна из самых повторяющихся глав во всей Торе, которую вы увидите, когда мы будем читать ее вместе. Итак, мы довольно быстро пройдемся по этой главе. Все, что произошло, начиная с книги «Исход» 40 главы, через всю книгу «Левит» и вплоть до того места, где мы сейчас находимся, в книге «Чисел» 7 глава, все произошло за очень короткий промежуток времени. Все эти события происходят в сроки, начинающиеся с первого дня первого месяца, второго года после того, как они покинули Египет, и заканчивающиеся 20-м днем второго месяца второго года, всего около 50 дней. Другими словами, эти действия начались на 13-й месяц после того, как они покинули Египет, и завершились до конца следующего месяца. Мы знаем, что строительство скинии было завершено в первый день первого месяца второго года. Мы знаем, что рукоположение священников было завершено к 8-му дню первого месяца. И мы знаем, что перепись израильтян, а затем еще одна перепись, которая касалась только левитов, началась во второй день второго месяца второго года. И мы знаем, что облако переместилось, и поэтому лагерь был готов, и Израиль начал свое путешествие с горы Синай на 20-й день второго месяца. Мы не можем точно определить, где именно происходили события главы 7 книги чисел в течение этого 50-дневного периода, хотя есть несколько мнений раввинов по этому поводу, в которые нам не нужно вдаваться. Прочитайте всю 7 главу книги чисел. В целом и общем мы наблюдаем некоторые из последних приготовлений, необходимых для завершения работы священства и Божьего земного жилища. С немного более узкой точки зрения мы видим, что вождь каждого из 12 колен Израилевых по очереди приносит свое приношение Господу. Начиная с колена Иудина, вождь каждого колена приносил дар своего колена в скинию по одному колену в день, в общей сложности 12 дней. Первый обсуждаемый дар, прежде чем мы прочитаем о том, что принесло каждое колено, был общим даром. То есть он был передан в скинию как общий дар от всего собрания израильских вождей. И он состоял из 6 больших повозок или телег, каждая из которых тянулась 2 валами. Эти повозки должны были быть переданы определенным кланам левитов, которые отвечали за транспортировку различных частей скинии. Клан Мерари получил 4 повозки, а клан Герсона – 2. В обязанности Мерари входила транспортировка тяжелых деревянных досок, которые образовывали несущую конструкцию скинии, поэтому им потребовалось больше тележек, чем Герсону, который должен был нести плотные занавески, образующие дверь в скинию. Стих 9 объясняет, почему самый высокопоставленный из кланов, клан Каафа, не получил никаких повозок. Они должны были нести самый драгоценный груз – ковчег Завета. И нести ковчег Завета должны были левиты на своих плечах. Он не должен был лежать в задней части повозки. Это постановление о том, чтобы левиты несли ковчег на плечах и не помещали его в повозку, запряженную валами, было, как и многие законы, данные на горе Синай. То есть, вскоре проигнорировано израильским руководством, и это принесло с собой обещанные последствия. Мы видим случай в первой Паралипоменон 13, когда царь Давид приказал принести ему ковчег завета, и это поручили человеку по имени Оза. Давайте прочитаем эту историю вместе, потому что в ней сказано немного больше, чем кажется на первый взгляд. Прочитайте первую Паралипоменон 13:1-12. Интересно то, что мы читаем о евреях, перевозивших ковчег в повозке, запряженной валами, а не на плечах левитов. Великие еврейские мудрецы веками говорили, что Оза был убит не за одно нарушение прикосновения к ковчегу, а за два – прикосновение к ковчегу и транспортировку его в повозке. Вот почему это говорит о том, что гнев Господа пылает очень сильно. На самом деле, во всем этом был виноват Давид. Его личная небрежность, позволившая такому произойти. Хорошо, вернемся к книге чисел. В стихе 10 скрыто еще кое-что информативное. В нем говорится, что вожди колен приносили свои жертвоприношения для жертвенника. Интересный момент, еврейское слово, которое используется здесь, в главе 7, слово, которое обычно переводится как «приношение посвящения», это «ханука». Да, то же самое слово, которое используется для обозначения праздника, который мы отмечаем осенью, ханука, чтобы вспомнить повторное посвящение храма Иегове после того, как он был захвачен сирийцами и превращен в храм Зевса на 3 года. Для меня весьма интересно, что первое использование слова ханука относится к приведению в действие жилища Бога здесь, в книге чисел. Второе использование слова ханука в Священном Писании встречается, когда речь идет о возобновлении действия жилища Божьего. После того, как губернатор Сирии Антиох Епифаний на несколько лет лишил священства Израиль, это делает еще более уместным то, что мы должны правильно использовать хануку как повод отпраздновать рождение того, кто сделал нас последователями Иешуа, новым действующим жилищем Бога. Также интересно, что то, как слово ханука используется в книге чисел 7 главе, немного проясняет, что оно на самом деле означает. Когда мы видим, что используется слово ханука, это действительно скорее приношение посвящения, чем посвящение. Приношение на хануку должно быть подношением, которое является катализатором. Это своего рода церемония перерезания ленточки с надписью «Открыто». С другой стороны, когда мы видим настоящее жертвоприношение посвящения, в котором что-то освящается, имеется в виду церемониально выделенное, для Бога ритуал всегда включает в себя помазание елеем. Мы не находим здесь помазание елеем при принесении этого ханукального приношения. И мы не находим его в ханукальной церемонии, инициирующей использование храма для поклонения Иегове во время восстания Маккавеев. И, конечно, при инициализации нашего хождения с Иешуа есть только приношение себя в жертву, обычно символизируемое крещением, но нет призыва к тому, чтобы новый последователь был помазан елеем, чтобы начать свое служение Иегове. Итак, как и многое другое в Новом Завете, мы обнаруживаем, что вся концепция
Цель этой использования Хануки берут начало в Ветхом Завете и переносятся в Новый Завет в еще более высоком и полном значении и воплощаются в Иешуа. Еще одна вещь, которую мы не должны упускать из виду, это то, что именно колено Иудино, из которого пришел Христос, было первым, кто принес свое ханукальное приношение. И мы обнаруживаем, что подарки, которые преподнесут все 12 колен, абсолютно идентичны. Каждое колено приносило одни и те же подношения, даже в одинаковом количестве и одинакового качества. Как мы читаем в течение 12 последовательных стихов, ханукальное подношение каждого колена представляет собой одну серебряную чашу, один серебряный таз, каждый из которых был наполнен манной мукой с добавлением масла, приношение минха, одну золотую ложку или ковш, наполненный благовониями, одного быка, одного зрелого барана и одного годовалого ягненка, приношение ола, одного козла, приношение хатат, и два вала, 5 баранов, 5 козлов и 5 годовалых ягнят для приношения шламим. Если еврейские названия различных видов приношений вам не знакомы, вам нужно вернуться назад и просмотреть наше исследование книги Левит, где мы подробно изучили каждое из них. Дело в том, что этот список – это то, что каждый вождь колена представил в святилище. Одно колено в день в течение 12 дней подряд приносило это указанное приношение. Я вижу в этом большое значение, потому что точно так же, как любой, кто приходит к Господу за искуплением и спасением, должен сам предложить то же самое, не меньше и не больше, так и с этим ханукальным приношением. 12 колен вовсе не были равны по численности населения, власти, статусу или богатству, но это не имело значения. Приношение Господу должно было быть одинаковым для всех.
Еврейские мудрецы говорят, что здесь произошло что-то еще довольно провокационное, и я скажу вам прямо, что я понятия не имею, правы они или нет, но я действительно хочу рассказать об этом вам. Дело в том, что по крайней мере одна суббота должна была наступить в течение 12-дневного периода ханукальных жертвоприношений, а могло быть и две субботы. Раввины говорят, что приношение вождя колена Иудина, первое приношение, было сделано в первый день недели. На второй день Иссахар принес приношение, а на третий день это был Завулон. Итак, до тех пор, пока мы не дойдем до седьмого дня, шаббат, и не скажем, какое племя принесло свое приношение в шаббат, Ефрем. Честь быть первым досталась Иуде. Честь приносить свои жертвы в шаббат досталась Ефрему. И именно эти два колена в конечном итоге стали двумя выжившими суперколенами, которые поглотили все остальные колена и даже образовали два царства, названные Ефремом и Иудейским после смерти царя Соломона. Именно Иуду и Ефрема также называют двумя домами Израиля в книге пророка Иезекииля и в других местах Библии. Была ли это суббота или нет, я оставляю это на ваше усмотрение. Но я могу сказать вам, что было бы логично и обычно, если бы это началось в первый день недели, а не в любой случайный день. И независимо от того, как вы смотрите, первым, кто принес свое приношение на Хануку, был Иуда, племя Мессии. А седьмым, кто принес свое приношение, был Ефрем. Это не было совпадением. Мы обнаружим, что Иуда и Ефрем
медленно и верно возвышаются над остальными 10 коленами по мере изучения Торы, Писаний и пророков, составляющих Ветхий Завет. Эта глава заканчивается, соответственно, важной информацией. Когда Моисей встретился с Богом в Скинии собрания, присутствие Божье было над престолом милосердия, капорет на иврите, то есть над золотой крышкой ковчега Завета, и внутри крылатых фигур двух херувимов, которые были прикреплены к капорет. Бог говорил с Моисеем. И чтобы мы полностью поняли, перевод «и он говорил ему», когда речь идет о Боге, говорящем с Моисеем на иврите. Это неточность. Слово «идебер» означает «диалог», в отличие от предсказания, которое является просто указом, произнесенным Богом. Хотя я уверен, что Бог часто призывал Моисея в Скинию и просто давал указания, по крайней мере, так же часто Бог призывал Моисея, и между ними происходил полноценный разговор, диалог. Моисей удостоился чести, которой обладали немногие другие люди в истории. Осязаемый, слышимый разговор с Господом Богом Всемогущим. Хотя мы, как верующие, да, в какой-то степени обладаем этой привилегией в форме молитвы, я не могу сказать, что это одно и то же. Как часто я жалел, что не могу задать Богу вопрос и получить прямой, слышимый ответ. Позвольте мне указать еще на одну важную вещь, которую мы, христиане, и я, склонны понимать неправильно. Моисей не стоял перед ковчегом Завета. В том смысле, что он находился внутри святая святых. Это понимание пришло ко мне недавно, нигде в Торе не говорится. Что Моисей стоял в святая святых – это предположение неверное, которое исходит из распространенного неправильного понимания таких библейских фраз, как «Моисей стоял перед Господом». Для нас это звучит так, как будто это должно указывать на фактическое присутствие Моисея в святая святых, стоящего прямо рядом с ковчегом Завета. На самом деле Моисей стоял в святилище рядом с внутренней завесой, называемой парахет, просто лицом к ковчегу. Стоя перед Господом, это распространенное идиоматическое выражение на иврите в Библии, оно применяется к частным лицам, таким как женщина, подозреваемая в прелюбодеянии, и оно просто означает приблизиться к Божьему святилищу, а не входить внутрь него, и уж точно не внутрь святая святых. Еврейские мудрецы и раввины всегда видели Моисея стоящим за завесой. Единственные, кто неправильно это поняли, христиане-язычники, которые и представили его стоящим прямо перед ковчегом Завета. В конце концов, несмотря на высокое и уникальное положение Моисея как посредника, он был всего лишь человеком. И, кстати, несмотря на прекрасную песню, в которой говорится, что мы, как верующие, теперь стоим в святая святых, это просто теологически и библейски неверно. Это Иисус, Богочеловек Мессия, стоит в святая святых, как наш первосвященник и посредник. Израилю нужен был посредник, и мы все еще нуждаемся в посреднике. Вот почему нас учат молиться Отцу во имя Христа. Мы, как армия священников Мессии, действительно стоим в святилище, которое представляет собой комнату внутри Скинии. Действительно, великая честь. Но мы никоим образом недостаточно совершенны в этих испорченных телах, чтобы стоять в этой самой святая святых. Мы уже читали, что когда Моисей очень сильно хотел по-настоящему увидеть Бога, он спросил Господа, возможно ли это. И Господь соглашается, пряча Моисея в расщелине скалы, когда он просто проходит мимо. Дело в том, что если бы Моисей видел Господа почти ежедневно в святая святых, ему вряд ли было бы нужно видеть Господа в еще одной обстановке.
В Торе, как нельзя более ясно, сказано, что никому, даже первосвященнику, не разрешалось входить в святая святых и стоять перед ковчегом, кроме одного раза в год в Йом-Кипур. У Моисея должна была быть завеса между ним и Господом, настолько велика была святость Господа. Таким образом, когда первосвященнику разрешалось входить в этот особый день каждый год, он должен был нести горящие благовония, чтобы благовония служили своего рода завесой, чтобы первосвященник не умер от такой непосредственной близости к крайней святости Иеговы. Давайте перейдем к главе 8 книги чисел.
Книга чисел, 8 глава. Глава 8 будет посвящена двум вещам. Практическому использованию миноры, этого большого золотого светильника с 7 ветвями, который стоял у южной стены святилища, которое было первым и меньшим отделением, когда человек входил в скинию собрания. И эта глава будет посвящена освящению и посвящению в служение левитов. Давайте внесем ясность. Когда я говорю «левиты», я не имею в виду священников. К настоящему времени колено Левия разделилось на две отдельные группы. Священников, которые все происходят из клана Аарона, и левитов, которые представляют остальные кланы левитов. Левиты, по сути, были синими воротничками, которые отчитывались перед священниками.
Прочитайте всю 8 главу книги чисел. Жертвенник всесожжения и минора должны были обслуживаться священниками дважды в день. И общим элементом между ними обоими было то, что огонь должен был гореть постоянно. Но давайте внесем ясность. Минора зажигалась только в темное время суток. Она не горела 24 часа в сутки. На алтаре также не было пылающего огня, горевшего 24 часа в сутки. После того, как дневные жертвоприношения закончились, угли складывали так, чтобы оставались горячие угли для разжигания огня на следующее утро.
Интересная инструкция здесь заключается в том, что свет миноры должен был быть направлен вперед. Во-первых, вспомним, что минора представляла собой подставку для светильника, в которой стояли 7 масляных ламп, в ней не использовались свечи. С какой целью сказано о том, чтобы свет был направлен вперед? Что ж, по-видимому, форма масляных ламп позволяла направлять свет в одну сторону больше, чем в другую. Важность света, идущего вперед, заключалась в том, чтобы он освещал стол с хлебами у противоположной стены скинии. Минора была символом света потока Бога. Стол с 12 хлебами предложения, символизирующими 12 колен Израилевых, должен был действовать только при свете и присутствии Бога.
Стих 5 напоминает о том, что левиты были отделены от других колен Израиля. Они заменили статус и назначение первенцев Израиля. Это то, что мы должны вбить себе в голову, чтобы мы могли понять все, что произойдет в Библии с этого момента, особенно в том, что касается пророчеств. Левиты больше не были просто частью Израиля. Они больше не считались израильтянами. Более ранняя перепись левитов, в отличие от переписи других израильтян, должна была продемонстрировать этот важный
принцип Бога. Конечно, левиты оставались расовыми евреями, и они действовали на благо Израиля. Но они больше не называли себя израильтянами, и Бог не считал их таковыми. Здесь говорится о том, что левиты должны были быть очищены, чтобы начать свое служение в качестве отдельной группы евреев, на которых возложена обязанность служить Богу посредством служения Божьему священству. Обратите внимание, что именно Моисею поручено совершить этот ритуал, а не священнику. Как только священники будут посвящены, Моисей больше не будет выполнять ни один из этих ритуалов. И, как обычно, для ритуалов очищения используется именно вода. Я не хочу разбирать слова, но это не то же самое, что произошло при рукоположении священников. Как я упоминал в предыдущем уроке, ритуал посвящения Богу всегда включал в себя помазание елеем. Этот ритуал над левитами был просто направлен на то, чтобы очистить и очистить их настолько, чтобы они могли действовать вокруг святилища и вблизи него. Однако левитам не разрешалось входить ни в одно из священных мест, и им не разрешалось проводить какие-либо священные ритуалы. Поэтому им не нужно было даровать наивысший уровень святости, который был дарован священникам. Вода очищения, используемая левитами, была той же самой водой, которая использовалась для очищения человека, прикоснувшегося к мертвому телу. Именно эта вода была смешана с пеплом рыжей телицы, что означает, что церемония приношения рыжей телицы уже должна была произойти. Итак, это не то же самое, святая вода. На прошлом уроке мы обсуждали, что когда используется термин «святая вода», он фактически является синонимом живой воды, «маим хаим» на иврите. Живая вода – это вода из проточного источника или пруда с родниковым питанием или реки. Святая вода обычно указывает на то, что живая вода была налита в гигантский медный умывальник, который находился во дворе скинии. Именно из него священники черпали воду, чтобы омыть руки и ноги до, во время и после ритуалов. Святая вода тогда была только одним из двух необходимых ингредиентов для этой особой воды очищения. Другим был пепел рыжей телицы. В стихе 7 одним из требований является то, что они должны провести бритвой по своему телу. Эта инструкция часто понимается неправильно. Во-первых, помните, что это относится только к мужчинам, поскольку только мужчины-левиты могут служить Богу. Во-вторых, бритва – это просто термин, означающий острый предмет, используемый для стрижки волос. Они не бреют, они режут. Бритье, как мы представляем себе его сегодня, что означает? Удаление волос до такой степени, что видна кожа под ними, не было частью еврейского общества. В-третьих, призыв пройтись бритвой по всему телу – это эвфемизм, который просто означает, что они должны стричь волосы на голове, потому что волосы на голове лежат поверх всего тела, как корона или покрывало. Левиты также должны стирать свою одежду. Теперь давайте внесем ясность. В дополнение ко всему этому, они должны полностью искупаться в воде, поскольку это стандартная процедура очистки в каждом случае. Интересно, что конфессиональный спор среди христиан о крещении заключается в том, допустимо ли окропление или необходимо полное погружение. Аргумент, как правило, проистекает из этих стихов, поскольку мы читаем, что левиты должны были быть окроплены, Еще раз. Окропление – это всего лишь стандартная процедура применения очищающей воды, которая представляет собой воду, смешанную с пеплом рыжей телицы. Оно не предназначено для того, чтобы заменить погружение в реку или ритуальное омовение в микве, которое представляет собой всего лишь погружение в живую воду без пепла в ней. Окропление происходит только тогда, когда человек очищается от сильно нечистого состояния, обычно вызванного прикосновением к мертвому телу. Ритуальное омовение, с другой стороны, всегда является последним шагом в возвращении к чистому состоянию после любого вида или состояния нечистоты. Но погружение – это также восстановление и обновление, а окропление смесью воды и пепла – нет. Другими словами, сравнение окропления и погружения совершенно бессмысленно, потому что с точки зрения Писания это две совершенно разные процедуры, предназначенные для двух совершенно разных целей. Далее. После того, как два быка были принесены в жертву от имени всей общины левитов, стих 10 говорит нам, что израильтяне должны были возложить руки на левитов. И это должно было быть сделано перед Господом. Как мы обсуждали ранее в этом уроке, перед Господом означает, что это должно происходить перед или рядом со скинией, местом обитания Господа, а не внутри самой скинии и, конечно же, не внутри святая святых. Очевидно, что 2 миллиона или около того израильтян не возлагали руки на левитов, это были старейшины, мирские лидеры из каждого колена, которые возлагали руки на левитов. Почему израильтяне сделали это? Это типичный акт, который указывает на заместительную жертву. Левиты были принесены в жертву Богу в качестве замены вместо всех израильских первенцев. Вместо того, чтобы весь Израиль, или точнее первенцы Израиля, находились в прямом служении Богу, они были заменены левитами. Это возложение рук указывало как на то, что левиты были жертвой для искупления первенцев Израиля, так и на передачу ответственности от 12 колен к этому отдельному колену Леви. Еврейское слово, которое применяется к этому возложению рук и функции замещения левитов, это кипур. В самом широком смысле кипур означает искупление. Форма слова кипур, используемая в этих отрывках, подразумевает использование предлога «аль». Таким образом, лучший перевод «аль-кипур» на современный язык от имени, точно так же, как быки являются кипур искуплением от имени левитов, так и левиты являются кипур искуплением от имени израильтян. Тем не менее, мы можем использовать эту аналогию только здесь, потому что, конечно же, левиты не собирались становиться жертвоприношением на алтаре, не так ли? Таким образом, поскольку в самом строгом смысле слова Бог не просит и не терпит реальных человеческих жертвоприношений, в стихе 12 левиты поворачиваются и возлагают руки на головы двух быков. Опять же, не каждый левит, но, вероятно, только главы кланов. Итак, теперь левиты взяли на себя ответственность за жертвоприношение, возложенную на них всем Израилем, и передали ее быкам, которые будут забиты и сожжены. Это означает, что хотя библейский смысл слова «кипур» частично означает искупление, это еще не все, что оно означает. Кипур также несет в себе смысл платы или выкупа, который выражается словом «капара», которая является ответвлением Кипур. Как и в большинстве стран христианского мира, много лет назад, когда я отважился углубиться в Ветхий Завет и наткнулся на подобные вещи, я просто закатил глаза от такого примитивного поведения. Конечно, сейчас я отношусь к этому совсем по-другому. Мы можем сколько угодно насмехаться над этой процедурой, когда израильтяне делают левитов своей заменой или оплатой, или искуплением, а затем левиты делают быков своей заменой или оплатой, или искуплением, но мы действительно должны быть благодарны, ибо это картина и демонстрация Божьей системы правосудия в действии. Именно это точная система, основанная на замене, оплате и искуплении, сделала Иешуа законно способным быть всем, что было необходимо, чтобы удовлетворить Бога в том, что касалось наших грехов и беззаконий перед Ним.
Мы продолжим изучать главу 8 на следующем уроке.